Дорогие друзья, я рада видеть всех друзей Андрея Георгиевича Битова, которые сегодня, в этот день, когда исполнился ровно год с того времени, как Андрея Георгиевича не стало, пришли сюда, в Московский музей Пушкина, в дом-музей, квартира Пушкина на Арбате, где неоднократно бывал Андрей Георгиевич, где устраивались презентации его работ. И, конечно, нам всем очень жаль, что его не стало. Он стал уже частью истории. Частью истории, литературы, частью истории культуры. Но он ушел и остался с нами. Вот это вот очень важно. Потому что выходят его работы, созданные. И сегодня мы будем говорить о двух сборниках воспоминаний у Андрея Георгиевича. Мы посмотрим интервью с ним и фильм. И я думаю, что мне остается во вступительном слове разве только вспомнить Жуковского о милых спутниках, которые наш свет своим присутствием для нас животворили, не говори с тоской, их нет, но с благодарностью были. Я предоставляю слово составителю книги, составителю сборника воспоминаний об Андрее Георгиевиче «Портрет поздней империи» Евгению Михайловичу Чигрину. Он является и автором идеи этой книги, и ее составителем. Пожалуйста.
Маленький зал, я боюсь, микрофон, да, не так много людей. Вот, я буду подглядывать, с вашего позволения, чтобы какие-то фамилии не вот. Ну, вообще говорить о книге, которой я как бы имею непосредственное отношение, и которую только впервые взял в руки, вот буквально 20 минут назад, довольно сложно, должно какое-то время пройти, чтобы оценить это со стороны. Но, возможно, через несколько там лет, через какое-то время кто-то захочет сделать более объективную, более точную, более правильную книгу, поскольку все-таки Битов такое сложное явление. И я, так сказать, надеюсь, что вот эта книжка скромная «Портрет поздней империи», которую тщательно подготовила издательство СТ и выпустила прямо вот сегодня в свет, будет таким неким подспорьем этой будущей фундаментальной книги. Да? Вот. Я должен вам сказать, что на каком-то самом изначальном этапе работы мне все время хотелось это дело бросить и написать издателям, что я отказываюсь, поскольку я человек очень сомневающийся и так далее. И вот это сомнение меня преследует все время. И когда я уже буквально хотел это сделать и отправить им e-mail, я вдруг получил e-mail из Питера от замечательного питерского поэта Александра Кушнера, Александра Семеновича, который вдруг мне написал такие слова, чего я не ожидал, мы не состоим в постоянной переписке. Вот я вам процитирую, что «Дорогой Евгений, вы молодец, хорошо, что вы взялись за такое нелегкое, но очень нужное дело составление книги о моем друге Андрее Битове». Ну, вообще, питерцы очень хорошо откликались, и Игорь Ефимов, который, как вы знаете, уже давно не питерец, а живет в Штатах, я с ним лично не знаком, и он специально для этой книги написал просто большой эссе, где он вспоминает, как вот их троих, значит, Кушнера, Битова и Ефимова принимали в союз писателей. И такой Михаил Дудин, фронтовой поэт, пытался их пробить. Вот, так что я рекомендую этот текст вам. Ну и вообще и Соломон Волков как-то сразу откликнулся, и Валерий Попов, который такое бомбическое предисловие написал. Он, кстати, единственный автор. У него два текста в этой книге, поскольку он мне сначала прислал эссе на разрыв аорты, тоже такое энергичное, вот, полное такое энергии битовской, и битовской, и поповской одновременно, как ни странно. Ну, я его попросил написать предисловие, издатели со мной согласились. Ну, Александр Городницкий, который вспомнил молодость и написал довольно иронические такие заметки, очень смешные, тоже вам рекомендую. Ну и другие. Наверное, ну, про питерцев не буду, потому что это скорее, так сказать, разговор для Санкт-Петербурга, да? Вот. А, кстати, сказать, что позавчера один хороший литературный критик написал на Фейсбуке, что, вот сейчас процитирую, что среди авторов книги немало людей не просто разных, но являющихся антагонистами. Ну, что тут сказать? Я вообще-то подбирал как бы авторов текстов по качеству в первую очередь. По географии, поскольку география вообще в судьбе Андрея Битова играла огромную роль, да? А как уж они там с друг другом выпивают или не выпивают, здороваются, не здороваются, дело, по-моему, 25-е. А тексты должны были как бы коррелироваться между собой, наверное, так. Да. Конечно, были еще и простые какие-то зарисовочные тексты, но тем не менее они что-то дополняли в этой книге. Ну и потом, в конце концов, истина кипариса не отменяет истину яблока, да, как кто-то сказал. И мне казалось, когда составляешь книгу, главное иметь какую-то концепцию, ну и какое-то свое оригинальное, незаемное название. Хочу, кстати, вот пользуясь случаем, извиниться перед некоторыми авторами, которые не попали в этот однотомник. Может, в каком-то смысле по моей вине, может, технически так произошло. Надеюсь, в будущем мы это все исправим. Отдельное спасибо всем тем, кто предоставил архивные снимки. Вообще, архивных снимков у меня осталось за бортом огромное количество. Вот тот же упомянутый Кушнер мне прислал просто бесценную подборку там конца 50-х, начала 60-х годов. Кое-что вошло в эту книгу. Ну, я уже не говорил, что тут помещены фотографии Юрия Роста, Валерия Плотника, Дмитрия Конрада, Максима Гуреева и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Отдельное спасибо хочу сказать Олегу Хлебникову, Татьяне Бродинской, Оле Моисеевой, разумеется, издателям Жене Журавлевой, Евгении Лариной, ну и присутствующей здесь Елене Толкачевой, которая вот скромно здесь сидит, она очень много сделала для этой книги. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что в книге есть поэты, то есть такой как бы венок посвящений Андрею Битову, начиная там от Глеба Горбовского. Мы довольно долго искали наследников, потому что никого не осталось. И, в общем, все-таки нашли. И это давнее стихотворение, по-моему, 64-го года, если я не ошибаюсь, посвященное Битову, да? Кроме того, там и Олег Чухонцев, Олеся Николаева, Белла Ахмадулина, упомянутый уже Олег Хлебников. Ну и еще один такой момент. В книге есть тексты молодых авторов, которые либо вообще, может, там один раз соприкасались с Битовым, либо случайно. Они довольно интересные и даже смешные, и иронические. Я помню, когда я написал об этом Кушнеру, он мне сказал, пришли. Я ему один какой-то такой текст послал, и он очень обрадовался, что вот Битов и вдруг вот молодежь. Так что обратите внимание. Ну, что еще сказать. Все мы сегодня как раз в доме Пушкина, а Пушкин как бы являлся таким, я не знаю, ориентиром для Битова. Да? Битов посвятил ему много книг, этическим ориентиром скорее, мы в его доме. В доме Пушкина. Я думаю, все это как-то соединилось вместе. И я вас всех поздравляю с этим. И спасибо. Свою коллегу Анну Бердичевскую.
Спасибо. Вот.
Спасибо вам большое.
Так, прошу прощения. Я вообще в отчаянии, я должна вам сказать. Все-таки у нас не конференция. И кому-то напоминать о регламенте я просто не буду. Потому что это невозможно, чтобы я перебила кого-то из выступающих. Поэтому войдите в мое положение, Христа ради. Это первое. Второе. Вероника Викторовна, сейчас мы посмотрим фрагмент с интервью. Да, вот сейчас мы посмотрим фрагмент из документального фильма, название которому дал Андрей Георгиевич. Называется это «Душа Пушинка». Вот, и посмотрим, я так поняла, фрагменты, которые в фильме не вошли.
Это не ваши фильмы, да. Смотрели,
Борис Асафович, куда отодвинуть? Борис Асафович говорит, что надо отодвинуть в глубину.
Я очень аккуратна, потому что...
Ну, как Борис Асафович говорит, так и надо делать, не рассуждая. Раз он так сказал, то вот, включайте.
Включайте.
Да.
Ну, идея пришла, я лежал в столице, и я решил бороться с будущим.
Примерно. 14 голосов. в этой жизни.
Вот поэтому я не люблю Чехова. Да. Да здравствует 19 век.
Да, вот я могу решить
мои вопросы. Спасибо тогда.
Спасибо.
Спасибо.
Я тут вот так.
Ну, наверное, это же будет чем-то среди возможно. В карьерный канал, журнал, не надо.
Не, ну ладово надо какого-то.
Вот, тогда что?
Все правильно?
Однажды родилась эта идея, вот, в которой я езжу слишком часто, да, в протяжении жизни мне надо уже давно бесплатный билет выписать, и это пусть подучит, между прочим. Потому что я рекордсмен по этому маршруту Москва-Питер и обратно. И я живу в двух городах. Еду я в Красной Стреле. И вдруг я в мозгу складываю слово «красная стрела». И думаю, «красная стрела» – это, наверное, это начало 30-х годов, когда запустили поезд, и в нем ездили всякие чиновники, важничали, как и потом, и... Я разложил красную стрелу, и что у меня получилось? Трасса, страна, стакан, расстрел. Вот это то, что получилось из красной стрелы. И потом я вспомнил об этом, когда сидел в госпитале, находился, лежа в койке. Был у меня рачок, слава богу, он прошел, и... Стал я складывать разных своих друзей и фамилий. И вдруг дошел до того, что фамилия, имя, что там судьба заключена. Я увидел это просто. Потом я перешел, на, естественно, на писателей, на классиков. И увидел, что у всех классиков первого ряда, с моей точки зрения, получается необыкновенный портрет. Ну, допустим, первым, кажется, был Лев Толстой. Тело, слово, стул. Перешел Гоголь, книга, глагол. Долго мучился с Лермонтом, ничего у меня не получалось. А с Пушкиным вдруг получилось душа Пушкина.
Душа Пушкина?
Да. Ну, душа – это простое слово, но это не деньги, душа. Низкое. Дело в том, что еще ни из кого не получается того же самого. Когда я брал вот этих великих, вот из них получается их как бы ряд, но не получается, чтобы те же самые слова особенно переходили. То есть у каждого стоит свой набор. Это меня поразило, что всем, что дано было, вот, я из Тургенева ничего не мог сделать, у меня винегрет получался, а почему-то не получалось. А вот из этих получилось. И вот душа Пушинка, это меня поразило. Душа Пушинка, так и родилось из этой игры слова. Я понял так, а потом и из Лермонтова получилось. Храм молитвы, между прочим. То есть ничего даром в этом мире нет. Бог ли так распоряжается, святцы ли так распоряжаются, род ли так распоряжается, не знаю. Но вот это кладется на весы, и вот так я сыграл в эту игру. И с Пушкиным душа Пушинка, ни из кого больше у меня Пушинки не получалось. Это не была любимым образом Пушинка, она отлетела, в общем, ваш образ работал. Потому что нельзя поймать то, чего нельзя поймать. Я до сих пор не понимаю, кто такой Пушкин. И надо сказать, это меня устраивает. Потому что делать вид, что он доступен и понятен, это очень большая глупость. Он действительно непонятен. Я в нем тону. И регулярно тону, и не понимаю, как это возможно. Это по мне фигуры Христова. Вот, потому что он, мы живем в облаке его речи, в облаке, а не в понимании. И окреплены все его кровью. Вроде бы я поздно занялся Пушкиным, как-то, когда дописал Пушкинский дом, но потом вдруг вспомнил, что ведь в 49-м году, когда я учился в сталинской школе, то праздновали 150-летие Пушкина и 70-летие Иосифа Виссарионовича Сталина. И это отмечалось с очень широким размахом. Мне поручили доклад по Пушкину. Так что я, получается, пушкинец 49-го года. Это не шуточное дело. Я добросовестно, как положено, был школьнику того времени, прочитал все, что мог у Пушкина, и уморил весь класс длинным докладом. Так что с 49-го года, считайте, тоже стаж. Потом был перерыв до 70-го года. Когда я случайно совершенно, я никогда не читал Тютчева. Но из-за того, что вот пришел рапок, посмотрел, да, надо бы... Их вот нет, это уже и дела женщин. Будет звучок, это не мешает. Вот, значит, это его Константин зовут. Там бабушка и мать, там все в порядке. Они просто хнычут, чтобы привлечь все внимание. Друг на друга обижаются, но на самом деле чистая банда. Там вдвоем работают, или вдвоем кричат, это чистая банда. Котя и Катя. Потому что было связано мне с Хохланом всю жизнь. Так вот, о чем еще я? Да, вот приезжаю к Рызо, то есть еду к Рызо и здесь раскрываю вот этот самый рабочий свой том Томашевского, вот этот золотой том. И опять нарываюсь на какое-то стихотворение, которое не знал. Не знал ничего или не прочитывал. Нет, скорее вот так, не прочитывал я его. И Пушкин раскрывается на том месте. Потом сразу что. И смысл глагола раскрывается, становится как цветок, когда он по Пушкину раскрывается. Вот этот Пушкин раскрывается в другом месте. Это вам и 45 военного Пушкина. Не мой и не мой Пушкин, это вот мне нравится. Он не мой для меня, потому что он говорит тогда, когда его открываю. Вот, а не тогда, когда я вижу цветвержу, чтобы уснуть. Это хороший подходит засыпание. Я засыпаю до сих пор. Трудом и бессонница места системы, но без таблеток. Таблеток я, значит, снотворных не принимаю. А просто вот подряд какой-нибудь цикл построю какой-нибудь и вычитаю подряд, и где-то на каком-то стихотворении меня вырубает. Да, это какое-то нечеловеческое чудо для меня. Я просто не знаю, за что он нам. А это что за маленькая, да, шпионская? Вот, до чего жизнь дошла.
Вот это вот мешочек маленький.
Да.
Вот это на одну калинку 16 продолжателей, это не 30, 20 продолжателей. А маленькая камера, она у нее там...
Это, в общем, пленка.
Это пленка.
Это с ума сойти. Когда я человек с ума прошлого века, хотя я уже больше 20 лет учился. Поверьте, бы я знал, что это то, мы бы это делали, чтобы все было. А вот у меня есть вот список в 77-м году, начнем с оборудованием сознания в моем 77-м году.
Спасибо. Я с удовольствием объявляю выступление Александра Петровича Жукова, который смог прийти сегодня на этот вечер. Александр Петрович Жуков – меценат, предприниматель и учредитель новой Пушкинской премии.
Вы знаете, жизнь подарила мне, моей семье, вот, с женой мы с удовольствием соприкоснулись.
Так, с микрофон. Вот, и... Микрофон дайте, пожалуйста.
Давайте, чтобы не напрягаться. Вот и последние вот годы его жизни, в течение, наверное, 10-15 лет, мы достаточно тесно с ним соприкасались. Начиная с первого знакомства, когда мы основали новую Пушкинскую премию, мы, как бы, сидя в, по-моему, на каком-то вечере журнала «Октябрь», рядом как-то мы оказались, и когда он мне говорит, вот Гёфер был тот самый Нунинец, который до этого Пушкинскую премию, в общем-то, продолжал, И он закончился, так сказать, он помер, его дети как-то это дело не продолжили, но он так мы с горечью все это рассказал, говорю, ну а что ему сделать? Вот сделали, ну где-то больше 10 лет, наверное, лет 12 мы эту премию как-то поддерживали. И, естественно, с его уходом, в общем-то, мы решили пока это дело прекратить. Хотя не знаю, еще как-то выступить. Решается, как что там дальше будет. И дальше это я буквально несколько впечатлений от общения с ним, потому что на самом деле я видел, и мы общались с ним в совершенно различных ситуациях, начиная, например, замечательные совершенно поездки в Вологду на автобусе, там хорошая такая компания, Георг Блановский, Патрик Георгиевич, еще там много интересных людей. И мы посетили Ферапонтов, монастырь, Кирилл Белозерский, все округы там замечательно. Он рассказал про свои годы, которые он, ну не годы, а время провел в Вологде. И когда мы ехали, он постоянно и говорил, и беседовал. И мы останавливались, вот замечательная рюмка водки с полулимона выжатым, это его как бы ноу-хау, да? Он с удовольствием выпивал, мы за ним. Мы просто с ним было замечательно совершенно беседовать, говорить на любые темы. Но потом я вот сейчас даже посмотрел, у меня аж сердце немножко как этот самый голос спокойный, такой уверенный. У всех значительных людей всегда такая какая-то значительность в голосе, неторопливость и вескость всего того, что они скажут. Вот это у меня всегда было. Он совершенно удивительный был человек. И, конечно, все дела связаны с премией. У него было два голоса всегда, ну, вернее, он всегда как бы оценивал то, что ему приносили, сам он что-то выбирал иногда. Ну, вот, надо сказать, что все это коллегиально всегда осуществлялось, потому что был худсовет, в котором принимали участие и Евгений Анатольевич, и, значит, директор ландшафтного музея Пушкинского, Михайловска, и люди, которые, в общем-то, рядышком были, многим людей этим делом занимались. И вот эти встречи всегда совершенно удивительно такой импульс нам давали. Потому что вот эта его речь на любую тему, его любовь к цифре, к числу, все переводить на какие-то такие вещи, связанные с количественными характеристиками, это все как-то замечательно совершенно увязывало. Это всегда восхищало и придавало такой особенный колорит его разговоры и беседы. Вот, ну, встречал тоже его постоянно в Петербурге иногда, когда он наложился на это такие спокойные, у нас беседы были хорошие, на какую-то профилактику, там, клиницу, еще куда-то там и так далее. Вот, поэтому, конечно, это был, ну, что значит был, он, собственно говоря, остался и у нас своими книгами, своим голосом, который, скажем, вот только сейчас мы еще раз послушали. Удивительный человек, не то что человек, который дал совершенно новый замечательный толчок в этой пушкинской истории. И это мы все знаем, и об этом, я думаю, даже не мне говорить, это искусствоведы, это люди, которые к этому ближе вообще находятся. Ну а я как с ним, да, говорю еще раз спасибо ему за то общение замечательное в жизни, которое я имел с ним. И за то, что я соприкоснулся с таким великим, потрясающим человеком. Спасибо.
Спасибо. У нас сегодня презентация еще одной книги «Битов или новые сведения о человеке». Я предоставляю возможность сказать об этой книге прежде всего составителя ее, Анну Львовну Бердичевскую. Пожалуйста.
Спасибо. Ну, собственно, что говорить о книге, которая вот уже есть, и ее можно прочесть. Для меня огромная радость видеть здесь, в Пушкинском доме, на Пушкинском паркете, в этом пространстве, в этом воздухе, всех собравшихся, потому что мне кажется, что это знаменательно, это точно. Бита был абсолютно точным человеком. И мне кажется, в том, что вот сегодня мы так
все собрали микрофон.
Мне кажется, что в том, что все мы так здесь именно в таком качестве и количестве собрались, это Бита тут, одним словом. Это вечер памяти Бегова, годовщина после его ухода. Я хочу вспомнить еще один вечер его памяти, девятый день, когда собралось совсем небольшое количество людей, обсудили, как же теперь в общем жить. Был это в кафе мадам Галифе, который когда-то давно оформил крыло лауреата, и это было место, где мы с Битлом, не только мы, это действительно мы часто встречались, ну, настолько часто, насколько это хотелось. Иногда не очень часто. Но не в этом дело, в девятый день мы собрались и подумали, как жить, как быть. И как-то из всех девяти как раз человек каждый что-нибудь подумал, не задумал. И вот один из них, участник этой книги, второй групп Андрея Георгиевича, Александр Александрович Великанов. Я бы хотела, чтобы он сказал несколько слов. Ну, сам он этого, наверное, не скажет, но там же на девяти днях он сказал, надо делать памятник Битову, просто на кладбище, чтобы стоял памятник. И кладбище это выбрал сам Битов, это место, где похоронены его родители, его близкие, Петербурге. И действительно это было сделано, и это было сделано хорошо, в очень хорошем месте. Это там, где озерки, где Лоповские места. Это гора, несвойственная для Петербурга, с которой видны озера. Вот, Александр Александрович, скажи несколько слов, пожалуйста.
Нет. Это у меня только есть.
Александр Александрович, присядьте, вам
удобно. Нет, ничего, я не стоять же. У меня есть два таких эпизода из Андрея Георгиевича. История. Одна им рассказана история. А наше поколение, таких моих лет, очень плохо знает обыкновенный иностранный язык. А он был уникальный человек. Он научил в специальной школе тогда еще, редкостной. И он знал хорошо английский язык. И вдруг ему звонят из госбезопасности. И говорят, Андрей Георгиевич, мы вас просим зайти. Он заходит, ему говорят, тут приезжает группа молодых, они английских или англоязычных писателей, и вот хотел, чтобы вы с ними пошли в ресторан. Он говорит, у меня денег нет, деньги наши, наши, и будет наш человек, он расслабится, не нервничает, просто, ну, говорит, будьте осторожны, они очень опасные люди, у нас всегда иностранцы страшно опасны, и действительно, как только они сели, значит, какой-то из этих писателей молодых говорит, что а как вы относитесь к советской власти? Ну, к власти советской. И Андрей по-английски довольно долго, несколько там, минут рассказывал, как он относится к власти. Ну, те перешли разговор на другую тему. Он все кончил, расплатился сотрудник, все нормально, да? На следующий день ему звонок. И говорит, вы знаете что? Наш товарищ не может рассказать, какой ответ на этот провокационный вопрос. Не знали вам зайти к нам. И вы нам расскажете. Полковник говорит. А говорит, пожалуйста, по-русски. По-русски расскажите. И он говорит, он по-русски начинает рассказывать, он относится к советской власти. Тот чешет репу и говорит, нет, значит, пойдем к генералу. И когда генерал ему что-то рассказал, как он относится к советской власти, он сказал, исходя на этом кончается, что сказал Дима. Но никто ни черта не понял. Это была абсолютно Андреевская черта. На любой вопрос он, во-первых, готов был ответить сразу, у него в голове уже это было все. И потом он отвечал так, что не всегда понятно. Вот глубина вопроса, что такое советская власть, не то, что хорошо или плохо, все же там, не люблю советскую власть, люблю. А он так ответил, что это поймешь. Он сложнее, весь механизм раскрыл. Я помню, он поразил меня однажды, говорит, значит, говорит, вот мне кажется, что советская власть хорошее дело сделала, она сохранила Русскую империю. Вот все развалились империи, и британская развалилась, а вот СССР все сохранилось, сколько мог. То есть вот такой вот поворот мысли какой-то, не знаю, правильно нет, это не важно, но совершенно неожиданно. А вторая история, это вообще была потешная история. Потому что, ну, это не секрет, что мы такие, как я, лютовые пеба. И мы выпивали, и ночью сидели у него на даче, просто уже поздно было, глаза слепали. И вдруг Андрей мне говорит, слушай, ты замечал что-то вот общее между Фанни Каплан и мадам Буанаси? Я говорю, извини, пожалуйста, я пойду спать. пошел спать. И забыл об этой сне. Потом я даже Андрею как-то не напоминал, и он, наверное, забыл об этом. А потом прошло много лет, ну, лет, может, 10-15. Что-то мне в голове всплыла эта история. А мы сидели рядом с Беллой Ахмадулиной. А Белла вообще и Андрей были какие-то такие, у них любовные отношения, очень сильно верили друг другу, вот так внутри. И я только рассказал Белле эту историю. Я говорю, знаешь, вот Андрей так по пьянке, правда, он сказал, что мадам Буанасье и Фанни Каплан. И Белла замолчала. Все галдят за столом, говорят, она молчит. Молчит, минут пять молчал, говорит, я поняла, в чем дело. Я, говорит, поняла. Он правильно сказал. Они совершенно лишние в этой истории. Я, говорит, еще когда в детстве считала, думаю, какого черта завел Буанасье, мешает столько делать. И тоже Фанни Каплан. В общем, так и вот, мне нравится, что она не могла поверить, что он сказал глупость. Вот, не верила в это, действительно. Не глупость оказалась, если разобраться. Ну, еще последний эпизод. Все, чтобы я не разболтался. Последний эпизод такой. Андрею была неприятная одна история с головой. Ну, что-то там, не знаю, абсцесс какой-то был. Но сначала все перепугались, потом там ему... И вот я к нему ходил. И что-то с ним случилось. Он тоже красивым голосом, так же, как вот сейчас говорил, но как-то что-то произошло. Он потерял юмор. Он говорил о том, что надо создать клуб имени Кубертена. Заниматься любовью к олимпийским играм. Ну, что-то там не так уж глупо, но страшно, никакого юмора не было. Я так испуганно, в общем, за это следил. А потом что-то ему сделали там. И вдруг у меня... Нормально, речь появилась, как у человека нормально, все, юмор пошел. И тогда я подумал, что все, что он написал, все с каким-то, ну, юмором здесь слово не подходит, но с каким-то вот таким, ну, вот я недавно слушал Смоктуновского, который читал Евгения Онегина. Я хохотал вообще. Хотя это не юмористическая вещь, но ну, так смешно читал. То есть обязательно должен быть элемент какой-то, вот все, что писал Андрей, всегда есть какая-то строка, какая-то заковыка, которая все поворачивает к юмору. И, ну, тоже бы к юмору, но какому-то вот, мне кажется, три какие-то примеры очень характерны для его жизни. Спасибо большое.
Так, что же объявляет начальник, когда его все знают? Евгений Анатольевич, просьба вас.
Извините меня, пожалуйста, за мое опоздание. На самом деле, наверное, сегодняшнее наше событие, причем именно в этих стенах, оно должно было быть, наверное, самым главным, но так получилось. Вот. Сегодня мы поминаем и чтим нашего дорогого, любимого и великого. Поэтому то, что сегодня все здесь собрались в таком прекрасном в такой прекрасной компании, и я тоже не боюсь этого слова, и в мемориальной квартире Пушкина, это, наверное, дорого стоит. И я думаю, что вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным, вместе с Натальей Николаевной, Андрей Георгиевич Питер с нами. И с нами здесь, в этих благодарных и прекрасных стенах. Спасибо вам большое.
Достоинство краткости, кроме выразительности, оно, по-моему, просто неоспоримо. Но я передаю Олеговне микрофон.
Еще я хотела бы сказать, что у нас здесь друзья многолетние, Андрея Георгиевича, здесь мисс РР, здесь Васнецова Ольга. Здесь масса людей, которых я знаю еще и по-новому, как составитель этой книги. Многих я не знаю уже многие годы. Я просто все-таки хочу дать слово человеку, приехавшему специально с Дальнего Востока, издателю издательство «Рубеж», есть такое большое, серьезное издательство, единственное, может быть, на Дальнем Востоке. Александр Полисов, несколько слов, Саша, скажи. Да, еще надо понять, что Битов для нас, для всех, друг, писатель, а он был еще и общественный деятель, и, конечно, путешественник. Вот что-нибудь про это.
Да, добрый вечер, дорогие друзья. Но Андрей Георгиевич был настолько большой человек, что для него не существовало пределов и в человеческих отношениях, и в расстоянии. И я в своем тексте в этой книге написал, много об этом размышляя, что в какой-то момент Владивосток стал для Битова едва не третьим по ранжиру российским городом после Петербурга и Москвы, потому что он приезжал по моему приглашению, попросту говоря, ко мне добрый десяток раз. И Владивосток, на Сахалин. Да, это было удивительно. Все-таки, как вы знаете, мы познакомились, я подошел к нему в ЦДР в 1987 году. И с той поры как-то вот наши отношения нарастающие развивались. И он с легкостью по всякому сколько-нибудь серьезному поводу прилетал в наш замечательный Владивосток или же на Сахалин, когда мы поехали по Чеховским местам в Сахалинскую экспедицию, в кавычках, которую я придумал в 2002 году. Вот. Но вспоминается история, связанная с памятником Мандельштаму. Битов приехал первый раз в Владивосток. Я привез его к своему приятелю, скульптору Валерию Ненаживину. Мы открыли калитку мастерской, и прямо напротив входа стояла ростовая фигура. Вот здесь она, среди фотографий есть. Ростовая такая фигура Мандельштама, трагическая такая в этом заемном макинтоше. Битов вот так вот прямо на входе остановился в калитке, вперился взглядом в Осипа и, повернувшись ко мне, сказал просто таким как бы безапелляционным тоном, очень возбужденно: «Мы должны с тобой поставить этот памятник в Владивостоке». Я говорю: «Андрей», мы к тому времени были с ним уже на «ты». Я говорю: «Андрей, ну как? Я тут, в общем, только что установщиком памятника в этом городе не являюсь. Сейчас начнется подниматься ор о пятой графе, наши писатели провинциальные обязательно составят свою строку. Мне это не страшно, дело не в этом. Пытались же поставить памятник этот, но как-то не удавалось». Он мне говорит: «У меня много в этом году всяких разных событий, но мы должны это с тобой сделать». И начались эти все приключения, и памятник в следующем году действительно стоял. Потом его обливали краской, он был отлит в чугуне, и был поставлен на том же самом месте заново. Андрей приехал из Нью-Йорка и 1 ноября было холодно. Поставили его на постамент из Нижи и еще стали. И Битов тут же изрек: «Поэт на сеньке». Но, в общем, есть что вспоминать, на самом деле, и нам, потому что Битов большой, великий русский писатель, удивительный, просто, я не знаю, какой человек. И вот он делился своим добром. Надо было видеть глаза молодых наших писателей, которые могли просто подойти к Битову, поговорить, поговорить. И так было всегда. Он был доступен, он был умен, остер, ироничен. И сегодня, конечно, и грустно, и радостно его вспоминать. Спасибо.
Спасибо.
Я вот хотела бы задать вопрос, далеко стоишь. Здесь один из наших авторов, Ася Гусева, которая должна показать фрагменты фильма, который еще не готов, но готовится к выходу. Новый документальный фильм, о котором несколько слов. И сейчас покажем фрагмент фильма, а потом продолжим, поговорим еще с остальными.
Прошу прощения, я не совсем поняла. Дело все в том, что у нас целый фильм будет.
Он и есть. Только просто не будет целого фильма, а будет фрагмент из него.
Так, давайте я скажу.
Да.
Я хочу сказать несколько слов. Добрый вечер.
Микрофон.
Так слышно?
Да.
Дело в том, что да, мы приготовили фильм, но он не до конца еще готов. Нас задержал немножко Резо Габриадзе, который должен дать кое-какие еще иллюстрации. Я сейчас покажу три фрагмента. У меня большая просьба, извините, ради Бога, я вынуждена вас попросить не снимать, если можно, то, что вы видите, потому что особенно не снимайте Габриадзе, я покажу маленький фрагмент, потому что я связана авторским правом, и могут быть большие неприятности, и прошу вас, поймите меня правильно, это очень важно, не снимайте, пожалуйста. Значит, да, фильм называется «Побег». Это будет как бы диалог битого с Резо Габриадзе, и будет довольно много анимации. Это такой анимадок, будет сложное такое кино. Надеюсь, оно вам понравится, когда мы его доделаем. И сейчас я покажу фрагменты. Это, наверное, это последняя запись была. И так это произошло довольно неожиданно, потому что Питер позвал меня помочь ему доделать книжку его последнюю. И она выйдет, я надеюсь. И вы ее тоже сможете прочитать, книжка про Пушкина. И когда мы разговаривали с ним много раз, мы встречались, записывали то, что он говорил, потом я расшифровывала, управили, в общем, целый процесс был долгий. И в какой-то момент он говорит: слушай, а чем мы это все не снимаем, давай снимем. И я говорю: ну хорошо. Он говорит: надо еще завтра в 11. Я говорю: как? Нету ничего, ни денег, ни камеры. Ни. Он говорит: ну слушай, давай уже, давай сделаем, потому что, знаешь, потом не получится, наверное. Я говорю: ну хорошо. Я нашла операторов. И мы сняли эту беседу. А потом через некоторое время я была в Питере, и он говорит: слушай, здорово, давай пойдем в Полдино. Надо как-то этот проект запланировать. Я говорю: хорошо, вы приезжай, сейчас попланируем. Я говорю: слушайте, я болею, я лежу с температурой, действительно, я лежала с температурой под 40. Он говорит: слушай, что ты делаешь, ты меня кидаешь-то как? Я же умру. И он умер. И мы не съездили. Но вот этот фильм, он такая попытка приближения к Болдину. Вот, собственно, сейчас вы видите три фрагмента. Я, честно говоря, там такое довольно специфическое изображение, не знаю, может, имеет смысл сверху пройти. Ну, не знаю. Сейчас посмотрим. А может быть, будет.
В 83-м году, когда глава из особенно потому, что такое было искренне. Надо сказать, с каким пор вообще кушать для меня начался. Я, наверное, не мог отличить Болдина от сказки о Фатлеровом, где его балки. Там балки от Болдина, мне это было более-менее одинаково. Вот. Но я добросовестно читал всего Пушкина, пропуская его всего. То есть, что мне было не надо, то я и пропустил. 49-й год был полный ряд событий. Я впервые оказался на Кавказе, и впервые увидел горы, и смотрел на них из той же точки, из которой их видел Пушкин. Который, кстати, Кавказ Пленника тоже написал, не видя Кавказа, а тоже глядя на кое-какие туманные вершины из Минвод, из которых ничего, кроме грязи, были не видно. Вот, так что, но я увидел горы и заболел их. И мне было все ясно про мое будущее, что я буду альпинистом. Совершенно не собирался заниматься Пушкиным. И я действительно посвятился как в какой-то мере этому занятию и даже стал очень при жизни Сталина самым молодым альпинистом СССР. Но дальше эту карьеру не продолжил. Потом я ее по окончании школы забросил, увлекшись уже нормальными человеческими вещами. Дружбой, девушками, пьянством, вот, и попытки выступить в вуз, который я выбрал тоже горный, и для слова горы, потому что я владел горами. Так что совсем других интересов был молодой человек, и Пушкин отдалился на меня, от меня надолго. Но все случилось из-за того, что я стал писать этот роман, от названия которого не мог отказаться «Пушкинский дом», хотя вы моим был литературой, я тут якобы занимался Пушкиным. Там-то и возникла первая моя пушкиняна, за моей бессовестностью целиком отданная на совесть героев. Ну вот, это Пушкин, Тютчина Пушкин. Ну, кстати, получилось что-то странное. Но это, опять же, отвечал он, а не я. А я попал в Пушкина еще позже. Уже я все расплатился за Пушкинский дом, за его выход в границу. Я оказался в полном запрете по профессии, по выездам. Окончательно, хотя я не был слишком выездным, но тем не менее тут окончательно, без семьи, без дома, в общем, без ничего. И как-то вдруг мне достался еще дом, такой же поверхностный, пусть не осудят пушкинисты, но я не осуждаю этот дом, это превосходная операция. Сделанное врачом Елисаевым, Пушкин жив. Что бы они ни говорили, это очень дополнительный том. И вот, читая этот том, я понял, наконец, как ему-то было, ну, пардон, хреново. И тогда мне стало, как положено всякому человеку, тем более советскому, легче. Жили Пушкину. Было так плохо, так чего же мне жаловаться? Не ему же это не так. И тут я стал постепенно параллельно погружаться и перечитывать Пушкинские тексты, но параллельно Елисаев. И тут вот приближение к этой Болдинской 1836-го мне произошло. То есть это, собственно, с двумя раскрёванными томами я ездил в Абхазию и там сочинял эту книгу. Сочинял я года 2-3. И в конце концов она сложилась. Я начал с последнего года жизни. И там вот этот Болдинской 1836-го я отметил одну подробность, что он 19 октября, идя, как потом оказалось уже после его гибели, на последнюю встречу литеристов, почувствовал, что он пустой. Я Болдина описал только как эту пытку перед 19 октября, что он едет пустым, и сложил вместе, сколько совершенно неоправданно в тексте он помещает 19 октября, чтобы хоть что-то, чем-то блеснуть перед друзьями. А именно он совершенно ненужную приписку сделает, делает законченной капитанской точкой, чтобы поставить там 19 октября. Пишет очень содержательный ответ Чаадаеву на его знаменитое письмо, но в то же время совершенно честное, о том, что не надо, мол, так плевать историю России, вот, все-таки что-то в ней было. Ну, вот так он говорит. И это все помещается 19 октября. И еще он пишет, и не успевает закончить, потому что уже бежит по виду на встречу, пишет послание, обычное, хроническое, даже я бы сказал, послание встречи друзей, незаконченное до конца, длинное стихотворение. И про него известно только, что он стал его читать, и не дочитал, а разрыдался. Вот все. Вот это такая история Болдинской осени, когда он делает вид, что он съездил. Все-таки он восполнил несуществующую ось. А так, значит, если их разбирать последовательно эти три, то это победы. Это, безусловно, когда он говорит давно второй раз, забыл о победе, это уже опыт трех предыдущих побед. Чикаго, с видом на озеро Мичиган. Там, в библиотеке, там была книжка знаменитая «Болдинская осень», составленная Эдельманом и Фрудоминским, где хронологически я только потому и люблю быть неучившим, потому что право быть первым у меня не будет отнято. Но финансиане делали это раньше. Значит, когда я создавал предположение жизни, составлял хронологически все тексты Пушкина последнего года, то я преследовал абсолютно ту же самую цель, но только там не было того эффектности Болдинской осени, где очень много законченных произведений. Но там-то и фокус первой Болдинской осени, что там все произведения закончены, а не начали. А в 36-м году там очень много незаконченного, прямо скажем, а посылов вперед. Там еще все прямо. А здесь, значит, все закончено. И закончено прямо перед накануне ожидаемого счастья. Ожидаемое счастье для него, как есть наслаждение в бою и бездны страшные на краю. Потому что всегда, когда он попадал в кризис, то он собирался удрать за границу, жениться. И это было более-менее одно и то же. Ну, то есть как-то переломать судьбу. Но качалось тем, что он что-то производил. И написанностью каких-то взрывов письма он миновал эти кризисы. А на самом деле он поэт, конечно, глубокого кризиса всегда. Он должен довести себя до кризиса и из этого кризиса выйти путем творчества. Это очень правильный путь, я думаю, что другого не должно быть. Либо играть за границу, либо жениться. Ну, в общем, что ли бы такое сделать над собой, чтобы потом такая неповадно. Он обычно оказывался на таких встречах всегда очень плодовитым, плодоносным и уверенным в себе. Он всегда чувствовал уверенность в себе, после такого урожая хорошего, когда из него вываливалось. А тут у него было бесплодно. Уже прошли 3 молодости к 8 лет, 30, 33, 34, а 35 это как-то пустовато, и 36 никак. А он в хорошей форме. Он в хорошей форме и написал в конце жизни вот этот великий пасхальный цикл. Я считаю, что гибель его привел, в общем-то, вот эта бесплодность, сорванные осени 36-го года. Ему не хватило еще одного побега. Давно в старый рад там еще туда побег. Побить ритуальный трудом по чистых дней. Это он писал в 34-м году после 33-го. И, значит, вот эта сорванная осень и есть, собственно говоря, он же не был таким гармоничным, так мы его читаем, и этим он жил. У него от раза до раза накапливался такой минус, который разрешался только в том, что он что-то мог написать. А дальше уже каша жизни, это судьба и всякие дела, с которыми он разбирался совершенно иначе. И они совершенно его не полностью радовали. Он и отдавался жизни полностью, как и грех, и судьбе, как и грех, но и в то же время ничего такого хорошего не было. После того, как его поставили в положение достаточно сложное, казнив его друзей, а его распечатав, кстати, очень странная политика российского личного самодержавия, это одних набить, других возносить, то есть одних за счет других. То есть Пушкина явно унижали тем, что его в разнос стали печатать. Одновременно же Пушкин предмет всеобщей зависти, как ни странно. Вот это меня тоже удивляет как феномен, что Пушкину завидовали все. Все понимали дистанцию между ним и собой. Это он один только, может, не придавал этому того же значения, хотя знал себе цену превосходства. Но, тем не менее, его... В общем, если можно отпустить, то отпускали. Вот это такая какая-то странная коллизия. Или можно было пытаться купить, то пытались. Вот в этом колебании находился мучительно Пушкин после того, как его освободили от ссылки Михайловского. После казни его друзей и говорит, а он, надо сказать, предельно честно ответил царю на вопрос, где бы он был, если бы он успел. Там был Зайцев, не было, это моя любимая игрушка, но может он придумал, может нет, может да. Вот, но тем не менее, если бы он успел, он сказал, да был бы с ними. Может, ничего не постеснял, так сказать. Император тоже боится, не полный был дурак, потому что он же сказал, если беседовал только что с умнейшим человеком России, предположил, что написал, нам легко, про моего уже современника, что нам легко судить о первом поэте Отечества, которому по просьбе государя, цензором был сам государь, а женой была первая красавица царства. Нам, конечно, легко, но мы сейчас рассуждаем. Вот да, нам легко рассуждаем. А мы не современные. Там есть целая права, какая-то достаточно глубокомысленная. Она так и называется современник и потомок. Я разделяю эти две категории, потому что они качественно рад. Потом один образует по-своему другим способом шутки. И каждый по-своему справедлив и несправедлив. А сами общий не получается. Но поэтому, слава Богу, Пушкин более долговечен, чем и его современник, и мы как потом. Что-то произошло в Болгарске, когда я снял. Я начал с конца, потом передвинулся быстро передвинулся к 25-му году, где он, безусловно, сформировался окончательно в Михайловском. После первой ссылки, где много было заряжено. После своей свободы, наконец, от Байрона и уже с начатым Евгением Онегиным и законченными цыганами, он занимался совершенно другими делами. И вплоть до того порыва, когда он рвался по какому-то непонятному чувству, рвался в Питер на Сенатскую площадь. Но не дорвался, слава Богу. Так вот, значит, что же предшествует Болгарской осени? Болгарской осени предшествует определенный разрыв во времени. А именно, во-первых, значит, он возвращается в Михайловское. И никто почему-то не подсчитывает, как будто после того, как не доехал до декабристов, он сразу попадает на свободу. На самом деле нет. Там проходит почти 9 месяцев. За 9 месяцев можно и ребеночка родить. Значит, он еще в инерции Михайловского находится. И возвращается он туда же. И неизвестно, сколько там написано по инерции Михайловского. И какого у него подсели. Потому что, например, маленькие трагедии всем списком были уже задуманы в Михайловском. И, по сути дела, можно даже считать, и кто-то, когда Седич, кажется, так даже строил свой однотомник, он поставил новую сцену из Фауста, как первую маленькую трагедию. И вот, то есть у него могло быть много чего начато, продумано, кончено, не кончено. Я думаю, что и Орион, как оправдание его отсутствия, был, возможно, начерно написан Михайловским. Надо было много на челнейные пары напрягать. Другие дружно пускали в губ мощных звезд. Вот. И кончается же, что лишь я, таинственный билет, на берег выброшен волною и за влажную мою сушу солнце скалой. Вот это наряду с пророком два парных стихотворения. Одно причислится к 26-му, другое 27-му году, но они вполне могли быть вывезены, как чем найти из Михайловского. Потом он пишет еще стихи. Вот в 28-м он пишет довольно много стихов, и отличных. В том числе, там есть набросы, конечно, такой, очень похожий на будущего медного всадника. Это его бессонница, плюс город, как вступление, город пышный, город бедный. Вот эти два маленьких стишок и это длинный стихотворение. Вот это как бы все. А вообще-то это долг, у него по долгу варится его замыслы. Да? Никогда не надо думать, что он сел и написал. Они в голове прокручиваются, потом раз, и секунду пишутся. Так же было и в Болгарской осени. Это было накоплено, конечно. А 19 января, как ни странно, в день советского крещения, написана дата сверху, но он же не знал, что это будет наше Рождество, о чем даже я на какой-то момент попался, потом еле успел исправиться. Вот. Он пишет ответ Филарету, который его упрекнул за стихотворение, да, напрасный, да, случайный жизнь, зачем ты мне дана, зачем судьбой тайник, она как обречена. Он Творец Будишко ответный абсолютно повторяет форму Пушкина, не презентуя на поэзию, нет, не напрасно, не случайно, жизнь от Бога нам дана. Вот он на такие, в общем-то, в принципе, не претендующие на что стихи, отвечает вполне всерьез. 19 января 30-го года отвечает так, что и часы забав, и праздник скуки, бывало вирья моей, вирял, и снежные звуки, безумство лени и страсти. Твоим огнем душа полима отвергла мрак мирских студент, и в нем лет арфи Серафима в священном ужасе поэта. То есть он выезжает вот с таким настроением. Как бы что-то перечеркнув, к чему-то вернувшись. И второй раз появляется Серафим. Вот он выезжает, вот этот Бог.
И маленький кусочек света.
Видите, пожалуйста.
Резо это...
нет еще, да?
То, что маленький кусочек резо, там буквально только то, что...
Да, вот это потом он улетел. Знаешь, куда он улетел? Бренд. Бренд. Я так хотел, чтобы он составился. И Андрей тоже. Что было бы, если он составился? Он уходит, стареет, стареет и уходит странником на святую землю. Это большая культура была в России. Многие русские императоры уходили странниками. Тюрьмы куклы Андрея. В одном из эпизодов в Сталинграде он играет у нас путника. Андрею стало скучно очень. Как-то пусто стало. Телефон его, палец сам хочет, чтобы позвонить. Это я. Родными стали очень. Мне очень неудобно говорить, а мы дружим, друзья, и все. После 50-х лет это уже не дружба, нет. Это другое, это совсем другое, нет. Как-то вот одну жизнь прожили, и когда он ушел, это было горе, настоящее большое горе. Ушел. Всегда красивый человек, красиво. Кто-то ему писал стальное перо.
Спасибо.
Друзья, мы в музее, который должен закрываться как-то вовремя, поэтому я не могу предоставить слово всем авторам, которые здесь сегодня пришли. Мы еще с вами выпьем по рюмке водки и еще поговорим. Но, значит, сейчас я бы хотела представить еще издалека приехавшего человека. Это Залу. Зала, пожалуйста, подойди сюда. И Лена тоже, будь тоже тут, ну, будь наготове. Дело в том, что я в свое время была свидетельницей тому, как развивалась история с выяснением черкесских корней Андрея Георгиевича. Об этом есть материал Заура в этой вот нашей книжке, и вы прочтете. Просто я дам сказать несколько слов Заулу, а потом попрошу Лену, его сестру, певицу, профессиональную, закончившую Гнесинское училище, чтобы она вас познакомила с одним фрагментом их знакомства. Заул, во-первых, представься, во-вторых, скажи, как это было в двух словах.
Добрый вечер всем. Два дня я был в дороге, в поезде, и искал какие-то слова сказать об Андрею Георгиевиче, но не смог ничего подобрать, нету слов. Могу только сказать, что в дополнение к тому, что прозвучало, действительно как-то как будто меньше воздуха стало после его ухода из этого мира. Я думаю, лучше всего будет, если моя сестра Елена споет отрывок из песни, которая сильно глубоко в душу ему запала.
Спасибо. Спасибо за урок. Я сюда, а я дополню. Дело в том, что вы прочли подробно историю в этой книге, замечательная статья, написанная Зауром. А Лена спела, вот я назову, что это было. Когда Андрей приехал в Татымансийск, где была семья Заура и мама, которая заставила его найти Андрея, в застолье мама спела Андрею песню. Она плохо говорит по-русски и понимает неплохо, говорит гораздо хуже, но тем не менее они каким-то образом друг друга хорошо понимали. И она спела песню, старую черкесскую песню, на черкесском уже адыгский язык, а Иване Грозном и его черкешенки уже нет. Вот сейчас фрагмент этой песни споет певица Лена Мангерова.
Не нужно ничего.
Да, у тебя голос.
Этот голос заполняет большие залы. Александр Александров Погод и друг,
преступник разного рода приключений Андрея Георгиевича и участник джаз-бенда «Пушкин джаз», «Пушкин бенд». Здесь тоже есть статья, и от ним написано. И вообще я должна сказать, что вот в отличие от книги, которую представили здесь, наша книга там, даже писатели там не писатели, они вспоминатели. Это книга о Битове с битовским присутствием непосредственно, очень много из Битова фрагментов, цитат. Пожалуйста, Саша.
Я лучше, конечно, сыграю, потому что очень много все говорили. Все-таки два слова скажу, что больше 20 лет мы с Андреем Георгиевичем занимались совместной музыко-текстовыми экспериментами. И в конце концов, вот, конечно же, остались на Пушкине. И вот наша программа, которая вот 20 лет уже, вот он очень хотел, чтобы к 20-летию нашей этой программы «Черновики Пушкина» вышел большой сборник, собственно, сборник записей из всех лучших концертов по всему миру, начиная вот от Нью-Йорка, от камерного зала «Карнеги-Холл», продолжая Пушкинским музеем, декабрьскими вечерами и, изъездили практически пол Европы. И, к сожалению, вот до сих пор этого сборника нет, но я очень надеюсь, что все-таки он появится при поддержке всех друзей, близких и родных. Спасибо.
Андрей Георгиевич, Андрей заставлял всех размышлять, мыслить и думать не то, что нестандартно, а каким-то особым манером. Вот я, будучи человеком, организованным, будем так говорить, с еще исходя из своей профессии режиссера, вот сижу и думаю о том, что как хорошо, что то, что делал Андрей, никогда не было заорганизовано, зарегистрировано. Я очень хорошо помню, как мы с ним планировали, придумывали наши вручения пушкинских премий, какие события предшествовали этим вручениям, ну и вообще как много всего было. Он терпеть не мог, чтобы что-то было заранее запрограммировано и заорганизовано. И в этом отношении он был удивительно гениальный и великий человек. Вот я еще раз и еще раз думаю, насколько в нем вот это состояние свободы, а за этим стоит только одно – свобода. Оно в нем было генетически абсолютно заложено, и он это пронес через всю свою очень непростую, очень красивую и абсолютно наполненную, в том числе и всеми нами, жизнь. Я хочу сказать, что здорово, что Московский музей Пушкина, мы сегодня говорим, мы сегодня вспоминаем Андрея Георгиевича. И я хочу, вот видя Юру, Юрий Михайлович, Александр Петрович, вы там где-то в дверях, вроде как и Пушкина, там Николаевна, там сейчас войдут, там Георг следом. Это тоже, кстати, из разряда такой фантазии и свободы, которую мог себе позволить только Андрей. Значит, и все равно я позволю себе сказать вот о чем. Вот сегодня в этом зале находятся люди, которые не просто любят, я это говорю не в прошедшем, а в настоящем времени Андрея Георгиевича Андрея. Вот. Но и люди, которые способны и готовы, наверное, сегодня сказать о том, что имя величия Андрея нам нужно, а только мы это сможем сохранить настолько, насколько это возможно. И с Юрой, и с Сашей, и с Александром Петровичем, с Юрием Михайловичем мы говорили о том, что я думаю, что уже настает время, когда мы бы могли инициировать увековечение, плохое слово, но тем не менее оно понятное, Андрея и в Аптекарском переулке в Петербурге. Я думаю, что настанет время, когда Юр, пойдем. Ну, мы же с тобой это придумали на самом деле. Чтобы возникло абсолютно мемориальное пространство. В каком виде, как, не знаю.
Аптекарский переулок – это на Мойке, совсем рядом. Его никто не переименует никогда, потому что это историческое название. А вот на Аптекарском острове, которого...
Ой, извини, на Аптекарском
острове... Там есть улица 16-я строительная какая-то, и она практически безымянная. И она ждет просто имени Бизова. Но, к сожалению, должно пройти время, потому что если бы он был героем социалистического труда, тогда через год можно было бы это делать. А так надо...
Слушай, не надо ждать, потому что бывает бывают исключения. Вот у нас есть какой-то такой костяк, и я думаю, если мы кого-то из вас попросим, сделаем какое-то письмо на имя губернатора города, который сегодня связан с кстати, определяет величие в связи с Петром, с Пушкиным, с Екатериной, кого только может. И, конечно, с Андреем, потому что сегодня есть такое понятие. И об этом тоже и в книжке написано, и об этом говорено сегодня, что существует Санкт-Петербург-Питер. И вот было бы, конечно, здорово, а я думаю, и я готов инициировать эту историю, чтобы, ну, во всяком случае, начать. И вот, ну, закинуть какую-то мысль и заставить думать нынешнюю власть Петербурга о том, чтобы имя Битова сохранилось в Петербурге навсегда. Ну, а мы будем, я думаю, встречаться, и, конечно, мы будем встречаться в Государственном музее Пушкина и здесь, на Арбате, и у нас на Пречистенке, потому что 26 мая, 27 извините, мая никто никогда не отменит, и дай Бог, пока мы живы, мы будем помнить, любить и хранить во всех временах имя дорогого Андрея.